Діалоги про культуру.
Привітання, шановні слухачі каналу «Культура», у студії Анастасія Єрмалюк, гукорежисер Лариса Мараєва. Черговий сезон у Великому театрі завершений, соцсетки артистів поповнюються фотоздимками поза межами сцени. Навіть і не віриться, що вони можуть робити звичайні повсякденні справи, радуватися літнім денькам на природі. Обов'язкова умова відпочинку для артиста балета – одна – щоденні тренування. Так, чи можливо я помиляюся, зараз питаємося у гості. У нас сьогодні балерина Ірина Варфоломеєва, наша гостя у студії. Ірина, добрий день.
Здравствуйте.
Правду я сказала или нет? Все-таки отпуск, он такой, как у всех остальных земных людей, ушел, помахал всем,
в принципе, балерины,
всем ручкой.
Они такие же земные люди, как и все остальные. Поэтому просто к сценическим обязанностям еще добавляются и домашние, бытовые.
Ну, а как насчет того, чтобы, ну, все-таки что-то делать со своим телом каждый день? Нельзя же уйти, да даже, мне кажется, на две недели нельзя уйти и ничего не делать.
А, уйти можно, но потом...
Нет, все можно, потом вернуться сложно.
Да, тебе просто приходится столько же времени тратить, сколько ты отдыхал, на восстановление своей формы. Это уже выведенная аксиома, и спорить с ней бесполезно. Если ты отдыхал две недели, то ты только потом через две недели придешь к той форме, с которой ты уходил. Если ты отдыхал месяц, то же самое будет через месяц. Я вообще очень сложно набираю форму. Это для меня всегда такой непростой процесс и эмоциональное возвращение в театр после отпуска, и физически. Но в этом году такой нам подарок сделал театр. У нас первый спектакль 29 сентября, если я не ошибаюсь, балетный.
Но это же не значит, поздно. Что мы 28 сентября приходим в классы.
Нет,
конечно.
Мы из отпуска выходим в августе, но если спектакли начинались в первых числах сентября, как обычно, то я начинала к сезону готовится в первых числах августа уже, то есть на половине отпуска. А так как в этом году спектакль начинается попозже, то можно догулять отпуск.
Что значит «набираю форму»? Это, ну, выносливость как-то мы поддерживаем?
Выносливость.
Ну, что значит форма? У вас прекрасная форма, все замечательно.
Нет, более это чем. И выносливость физическая, это и выносливость эмоциональная, потому что очень сложно после отпуска вернуться в театр и 8 часов находиться в нем и танцевать в нем. То есть тут такой момент. Это возвращение к спектаклям. Ты по нему очень скучаешь, но ты должен быть и готов. Ты не можешь сразу с улицы взять и выйти на сцену.
Ну почему? Я же все знаю, партию знаю. Знаю, что мне надо, когда вступать. Оркестр слышу, все движения разучены.
Нет, почему? Все равно. Теряется мышечная память, теряется моторика, нарушается координация, потому что даже если ты не лежишь, ну лежать это вообще не про меня, хотя я мечтаю, что когда-нибудь полежу, но больше 2-3 дней обычно у меня не получается. Все равно, ну как бы пока отсцена, ты 2 месяца ходишь по-ровному, а тебе надо научиться ходить хотя бы по наклонной сцене. Это же тоже влияет на состояние. Поэтому нет, я всегда очень долго набираю формы, и первые спектакли всегда никого на них не приглашаю, потому что это не мои оптимальные спектакли, честно скажу.
Когда мы заканчиваем сезон, выматывает вообще сезон? Ну,
да.
Вот мы говорим 8 часов. Это очень сложно. Это зрителям кажется, что вы так порхаете легко по сцене, что это очень красиво, вы всегда так красиво причесаны, накрашены, замечательные костюмы. Вышел, ты умеешь, и, в общем, да. Тем не менее...
Обидно становится, когда люди думают, что профессия артист-балета — это только про популярность, аплодисменты, цветы.
Конечно, отучились. И все, вышли на сцену,
да,
и вот мы уже цветы.
На самом деле профессия артиста балета состоит из марафонов 20 лет с момента прихода в театр. По сути, ты не отдыхаешь. Ты, конечно, в отпуске, но ты все равно...
Не стоит забывать о том, что на сцену придется вернуться.
Да, на сцену придется вернуться, и ты не можешь пуститься во все тяжкие. Скажу честно, до 25 лет я вообще не отдыхала, то есть у меня летом был отдых только 2 недели. Мы выезжали на море, и я снова возвращалась в зал. И Людмила Генриховна всегда мне уже на море звонила и спрашивала, ты какого числа возвращаешься, во сколько мы встречаемся? Бывало такое, что я даже утром прилетала, а в обед уже была в зале, в июле месяце. После 25, конечно, организм уже изнашивается, накапливаются травмы как физические, так и эмоциональные.
Боже, это так страшно звучит. Вот вы сейчас так буднично это говорите. После 25 лет. Вот после 25 лет. Уважаемые наши слушатели, вдумайтесь в эту цифру.
Я начала отпуск проводить более размеренно июль. август по-разному, в зависимости от тех спектаклей, которые стоят в репертуаре в сентябре месяце. То есть, если это спектакли посложнее, то, конечно, я больше работала и раньше начинала. Если спектакли полегче были для меня, то я чуть давала еще себе отдохнуть, чтобы организм все-таки восстановился.
Есть сложные или простые спектакли? Или если, в общем, все либретто известно, то все они сложные и простые? Или вот есть такие, к которым прям надо очень сильно морально готовиться?
Спектакли. Не морально. Есть даже спектакли, которым физически требуется больше. Понимаете, спектакли стоят 10 месяцев в году, каждый день. И находиться каждый день в идеальной форме – это невозможно. Ну, физически и эмоционально. Поэтому ты каким-то спектаклем себя подводишь в лучшей форме, к спектаклям, которые требуют затраты физической больше, больше какой-то подготовленности, каким-то техническим аспектом. И есть спектакли, которые больше эмоционально забирают сил, чем физически. Есть спектакли, которые забирают и те силы, и потом ты вообще лежишь трупом.
Так, ну хорошо, вот те, после которых трупом, для вас это что?
Лебединое озеро? Это не только для меня, нет. Наверное,
потому что оно длинное.
Нет.
Но я могу только предположить то, что подлиннее по времени, то, наверное, более затратно.
Есть спектакли длинные, но ты не находишься весь спектакль на сцене от занавеса до занавеса. Есть спектакли покороче, но ты находишься на сцене от занавеса до занавеса, и получается, что ты больше тратишь сил, потому что во время спектакля тебе вообще некогда восстановиться. Есть спектакли, которые очень много переодеваний, которые забирают даже иногда больше сил, чем танцы. Поэтому абсолютно разные спектакли. Наверное, самый тяжелый такой спектакль – это «Байдерка». Он сейчас идет редко, к нему обычно отдельно готовишься, потому
Ой, ну, такой восторг, такой красивый.
Я очень люблю его танцевать.
Восторг, эти костюмы такие великолепные.
Я очень люблю его танцевать, потому что как-то он лег мне в душу, музыка и сами танцы, но к нему требуется действительно отдельная подготовка и эмоциональная, и физическая, и после него очень сложно на следующее утро.
Ну, наверное, потому что такие костюмы минимальные. То есть я бы сказала, там вверх очень много...
Ну, он поставлен гениально, Петипа поставил. Там вроде бы все просто, но станцевать, придя с улицы, нереально. То есть есть спектакли, которые попроще танцуются.
Хорошо, а самый тогда простой? Вот, ну, неправильно сказала, не самый простой. Не тот, самый который простой. Дается легче,
наверное,
поэтому, дается может, любится.
Наверное, дается легче, может быть... Нет, любится вот как раз-таки «Байдерку» я очень люблю, несмотря на то, что
сложно.
Она, да, забирает много сил. А простой...
Ну, чтобы пришел вот с настроением, понимая, что сегодня не так сложно все, сегодня мы не будем трупом лежать ни вечером, ни утром.
Я «Анюту» очень люблю, потому что в ней можно больше эмоций показать. Эмоционально. Очень люблю «Смиральду». Она забирает не столько сил, сколько «Байдерка», но в ней тоже можно потанцевать. Там очень красивая музыка, очень красивая либретто. Когда ты не танцуешь, можно посмотреть за кулисами на тех, кто танцует. Я очень люблю, потому что я это тоже не все спектакли смотрю. Поэтому, наверное, так.
Иногда я знаю, что некоторые артисты либо просят, чтобы их снимали из зала, ну или из-за кулис. Наверное, нет. Даже не скажу, что это в начале карьеры. Некоторые периодически, вот, чтобы потом посмотреть на себя и оценить себя. Ну, педагог-репетитор, понятно, он оценивает. Да вообще много у вас кто оценивает в театре. Это каждый день. Ну, понятно, что надо быть на максимуме всегда вот в какой-то замечательной. Но, тем не менее, сами вот себя оцениваете каким-то образом? Это важно вообще?
Наверное, для оценивания больше записываешь репетиции, если тебе нужно. Потому что там больше видно ошибок. Они иногда можно скрыть их костюмом, иногда макияжем, иногда гримом.
Иногда настроением.
Реквизитом, настроением, светом, партнером. То есть, а для ошибок мы записываем репетиции. Но спектакли мы записываем для памяти, для соцсетей. Несмотря на то, что из зала записывать нельзя, но есть хитрости, благодаря которым можно записывать из зала.
Ну и в любом случае всегда кто-то есть за кулисами. Хотя я знаю, что за кулисами это совершенно другая история.
А за кулисами другая история, и свет светит прямо в камеру, поэтому тоже не всегда удачно получается. И за кулисами больше видно ошибок, скажу честно, потому что в разрезе.
После спектакля бывает, что мы выходим и понимаем, что ну вот... Сегодня я не показала все, что могла бы показать, и вообще я недовольна собой.
Да, у меня очень
вот
часто такое. У меня очень часто такое, я редко бываю довольна прям собой, но с возрастом я научилась анализировать и превращать эти ошибки в опыт, чтобы не повторять их в следующий раз.
Получается всегда?
Ну, не всегда получается, но я стараюсь, чтобы это получалось.
А с таким ощущением, что сегодня вот все как по маслу.
Бывают такие спектакли,
но редко. Вижу по лицу, что...
Редко. Я не знаю, почему. Я просто задумалась о том, что такие спектакли бывают, как правило, когда не готовишься к такому спектаклю. Иногда ты продумываешь все до мелочей, но все идет не по плану. А иногда абсолютно случайно получается... У меня в этом году был такой спектакль как-то «Лебединое озеро», хотя вообще максимально несовместимо с этим спектаклем, если можно так сказать. И всегда к нему отношусь как именно к опыту, без которого артисту нельзя существовать в репертуарном театре. Но один раз после «Лебединого» я вышла, еще позвонила маме и говорю: «Мам, ну, наверное, может быть, придет время, когда я полюблю этот спектакль». То есть вот я была на тот день абсолютно собой довольна. Понятно, что... Не бывает двух одинаковых спектаклей. Как для артиста, так и для зрителя. Даже если это один состав, один оркестр, один дирижер, одна сцена. Никогда в жизни.
Все равно это импровизация.
Конечно.
Так или иначе. И... Оркестр играет вживую, артисты танцуют вживую.
И есть такое мнение, что театр — это живая эмоция. Артист уходит с мыслями и работает над ошибками, а зритель уходит с восхищением и воспоминаниями. И многие, когда говорят, что «Ой, я на этом спектакле уже был, больше не пойду», это ошибочно.
Ну, может быть, такая фраза обычно звучит, когда «я ходил, но больше не пойду», когда не понравилось. Ну вот не затронуло
да,
какие-то...
Да, но иногда говорят, что «я уже смотрел этот спектакль, хочу что-нибудь другое». А, все равно, ну, я, честно скажу, ухожу в театры по возможности даже на один тот же спектакль несколько раз, потому что каждый спектакль, он разный, абсолютно разный.
Я, например, на свои любимые люблю много чего. Я всегда с огромной радостью смотрю, потому что действительно они... Ну, и потом за весь все-таки спектакль уже не полчаса идет.
Да.
Где-то переключается внимание, где-то
есть,
ты,
где-то
ты смотрел...
Есть любимые моменты, любимые есть
моменты,
любимые,
где-то
да.
что-то не заметил. Безусловно, я вот вас абсолютно поддерживаю, что то, что нравится, и то, что затронуло, каждый раз импровизация.
Даже если у меня
есть
свободный вечер, я выбираю любой театр города Минска, или я, если я где-то отдыхаю, потому что это лучше, чем лежать на диване, но лучше сходить в театр.
Ну, то есть театр, я так понимаю, что это жизнь.
Да. Пока ты в нем, это жизнь, да. То есть ты не можешь остановиться. Как только ты остановишься, ты уже будешь не в нем.
Кстати, а когда вот вы только в театр пришли по распределению... Понимали вот весь объем работы, которая будет?
Нет.
Потому что когда мы учимся, ну, все-таки это одно еще.
Да.
А когда уже все по-настоящему, все по-взрослому и профессионально...
Недавно спросила девочка в Инстаграм, расскажите про свой первый сезон. Что было тяжело?
Вот первый сезон с каким словом может ассоциироваться? Хорошо или... Есть над чем подумать.
Знаете, первый сезон — это все такое в новинку. Ты приходишь из училища, когда тебя растили в таких комнатных условиях, с тобой репетировали одну вариацию целый год, над тобой педагог сидел и все выверял,
ну,
в классе вас максимум
держал,
было 10
да.
человек. А тут ты приходишь — труппа. Но я пришла, было две труппы. Это больше 150 человек. Когда ты выпускаешься из училища, тебе кажется, что перед тобой в театре сейчас вот двери распахнутся, красная дорожка расстелится, оркестр заиграет, фанфары, все. Нет, это абсолютно
все под
не
ноги
так.
сразу,
да,
да?
Нет, это абсолютно не так, каким бы ты талантливым ни был вообще. Ты приходишь и начинаешь все заново. Вообще артист балета — это тот человек, который приходит каждое утро и начинает все заново.
Ну, наши профессии в данном случае чем-то схожи, потому что вчерашним успехом не проживешь.
Нет.
Это, кстати, вот ваша фраза, которую я очень часто вспоминаю и анализирую, и понимаю,
ты
что
должен каждый день работать на результат.
Тоже, да,
ты должен каждый день работать на результат. От этого, наверное, и происходит вот эмоциональная немножко усталость быстрее, чем на других профессиях. Потому что на других профессиях можно там прийти, бумажки поперекладывать, ну, там попозже доделаю.
Ну, отложить что-то, потом вернуться.
У нас нельзя ни отложить, ни вернуться. Ты должен показать здесь и сейчас. И выходя на нашу сцену, она у нас одна в стране балетная, и ты должен доказывать каждый раз, что ты не зря на нее выходишь, что ты действительно достоин выходить на лучшую сцену страны. Поэтому это тоже накладывает груз. И вернемся к первому году работы, ты этого всего не осознаешь. Ты приходишь, для тебя это все в новинку. Гримерка, 150 человек, балетный класс, репетиции, как они проходят, что они проходят. Для тебя это необыденность.
Учимся, одним
да,
словом,
и для тебя это все новое. Нету груза ответственности эмоциональной, нету накопленных травм. То есть и для тебя это все в новинку. Честно, даже свой первый сезон, и ничего такого и рассказать-то не могу, потому что я его... Я помню, что очень много репетировала,
учились, шли.
Съездила на конкурс два раза, поступила в академию. Ну, то есть это все было... Ну, в опыт. в опыт. И ты вообще никак не брал до головы. Наверное, в этом плане легче, что почему и спорт стал ранним, что до головы меньше, ну, берется. Ты просто работаешь на результат, как такая лошадь ломовая. Идешь. А когда ты уже начинаешь задумываться, то вот потом уже начинаются проблемы, ошибки и так далее.
Я, кстати, как-то никогда не задумывалась, тоже в одном из наших разговоров вот вычленила такую фразу, ведь артист балета — это профессия очень затратная, даже не в плане того, что это физически и морально, но это еще и много-много того, что, ну, нужно в нее вложить. Начиная от каких-то тренировочных, слушайте, да, пуанты, там, я не знаю, юбки, топы, всякие там для, ну, для нашего визуального какого-то образа. То есть ведь это же все должно быть, это же все не одним годом накоплено.
Нет, это не одним годом накоплено, и, к сожалению,
если взять любой другой профессии, да, туда мы приходим на рабочее место, бумажки наши условные, тут у нас все есть, ручка есть, линейка есть, все хорошо, да? Тут еще надо, я просто вспоминаю ваши в Инстаграм видео, как уходят там,
багажник
или
с вещами,
приходят на репетицию,
багажник с вещами,
уходят после сезона, когда это огромные-огромные сумки, которые мы несем домой, ну, для того, чтобы, не знаю, отсортировать.
Таких ходок было три в этот раз.
А ходок таких было три, вот с такими баулами.
Да. Да, к сожалению, эта профессия требует очень много затрат и участия, наверное, всей семьи. И еще это моя такая боль, что практически все, что нам нужно, оно производится за рубежом. И у меня есть такая мечта создать белорусский балетный бренд одежды и аксессуаров, которые мы могли пользоваться. Потому что я считаю, что мы можем создать не хуже. Но пока мы пользуемся это все...
А то есть танцевальной одежды белорусской
нет,
ее нет?
Ее нет. Mm-hmm. Даже российская есть, но там бренды только начинают. Это все очень не совсем развито. Это только в начале пути.
А это прям какая-то специальная одежда для балета? Или это вообще то, что
это
для гимнастики, там, то, что для танцев
похоже,
подходит?
Конечно, но пуанты, это же делается все вручную. Это должны быть станки. Раньше пуанты изготавливались в Америке, сейчас в тех, которых мы танцуем, изготавливаются в Сербии. То есть это отдельное производство. Ленточки, резиночки, это тоже отдельное производство, потому что они должны выдерживать нагрузку и должны быть идеально под цвет трико, чтобы их не подкрашивать. То есть,
а сколько пуант вообще
трико
должно быть?
Ну, у меня на подоконнике я сейчас выложила 18 пар лежит. По $200 каждая.
Ну, несложная калькуляция.
А потом трико, которые это не просто колготы, они должны не блестеть, они должны не рваться, когда ты их зацепляешь, потому что ты можешь зацепить на сцене реквизитом, декорацией,
ну,
еще
чем-то.
Всем чем угодно, крючком от костюма при быстром передевании. Это должна оставаться маленькая дырочка. Оно должно быть износостойкое, потому что ты пятки канифолишь, и если трико не очень хорошего качества, сразу на пятках образовывается дырка. Ну, про купальники я не буду говорить, потому что чем лучше их качество, тем лучше состояние, твое ощущение в них, потому что ты очень много времени в них проводишь, и состояние твоей кожи, потому что ты потеешь.
Безусловно,
как бы,
все понятно.
Поэтому юбки, пачки. Одна пачка шьется из 20-25 метров тюля, даже репетиционная. А вот с этого сезона мы репетируем только в репетиционных пачках. Нам нельзя репетировать в юбочках. То есть это уже накладывает. Ну, как бы, да, это профессия, которая требует максимальных затрат и отдачи твоей. То есть ты не можешь прийти просто с улицы и заняться балетом.
Ирина,
ты должен быть в ней полностью.
Я понимаю, что когда вы шли в балет, это еще был такой возраст,
когда
совершенно
я шла
неосознанный
в балет,
спорта вы
у нас
шли.
В училище купальники делали из мужских маечек. Мы пришли из спорта.
Это какой год, напомню?
2005.
Ну, оно, в общем, все объяснимо.
Я пришла из спорта, где у меня были шикарные купальники.
Гимнастика.
Обсыпанные Сваровски, лучшие костюмы, австрийские белые колготки, потому что нас не выпускали в других на ковер. И я пришла в училище, и на первом собрании нам педагог говорит, вот вы купите в Цумигуме хлопковую маечку мужскую, и вот там шейте, и будет купальничек. Тогда вот первый раз мы поехали в Россию, уже был там балетный магазин при Академии хореографии, и купили купальнички, первые в Минск привезли купальники, юбочки и комбинезон разогревочный, да, потому что разогревочная одежда же, она тоже очень важна, она должна сохранять тепло, должна быть эластичной, ее должно быть много, потому что ты где-то в зале оставил, где-то на другой стороне сцены оставил, где-то что-то не так, для этого костюм одна подходит, для этого другая, поэтому это такой мир, в который погружаешься с каждым днем все больше и больше пребывания в этой профессии, и на протяжении 11 лет эта профессия с каждым днем мне открывать все снова и с новой стороны.
Ну, нет предела совершенству, поэтому я думаю, что 18 мы еще помножим на 2, а может быть, даже и на 3 помножим. И, ну, в этом-то, собственно, ее и прелесть.
Да.
И именно поэтому, когда вы выходите на сцену,
на самом деле, я не была влюблена в балет с детства, как многие девочки. Я влюблялась в него постепенно. То есть шаг
за
шагом.
Кто был вот тем инициатором, который сказал...
Случай.
Случай?
Вообще случайность, абсолютная случайность.
Ну, то есть вот мы вдруг в один день переориентировались из гимнастики, решили, что это будет балет.
Сыграла роль поездка в Санкт-Петербург на День города с профсоюзами.
Были балерины?
Нет. У меня мама, это работа была поездка, ну, как у многих родителей, у нас есть поездки с профсоюзами, ехали в Санкт-Петербург на День города. Мама говорит, ну, поехали. У меня же в мае день рождения как раз. Mm-hmm. Поехали, погуляем, я тебе покажу Санкт-Петербург. Мы поехали, День города, все ходят пешком, мы идем по Зодчего Рось, и там на дверях висит объявление, проводим набор балет. Мама говорит, ну давай попробуем.
Я пришла. Мимо не прошли.
Ну, как бы вот так. Это. Я пришла, у меня нога туда-сюда, туда-сюда. Спрашиваю, чем занимаешься? Раньше было не модно говорить, чем занимаешься. Я говорю, ничем. А я же на тот момент была на очень высоком уровне. Я опять туда-сюда, нога туда-сюда. Говорит, не может быть ничем.
Наверное, ты немножко нас обманываешь.
Да, не может быть ничем. Ну и пригласили меня учиться. Но так как Санкт-Петербург все-таки...
То есть вот в чем была, как шла мимо улицы Зодчего
Рося? А так и проверяют же в училище в трусиках только девочек. И все, и больше ни в чем. Поэтому никакой специальной одежды не нужно. Все начинается дальше. И меня пригласили учиться, но так как Санкт-Петербург город непростой и по климату, и все-таки это будут 2005 год, еще не было телефонов, интернетов, отдать меня в общежитие, потому что все балетные живут в общежитии. Это в Минске сейчас нам разрешено жить минчанам дома, потому что у нас не хватает мест. И живут только иногородние. Но все-таки в общежитие отдать мы решили попробовать поступить здесь.
Ну, пришли, все получилось.
Да.
То есть осознания, я так понимаю,
вообще
сразу
нет.
Не было?
Нет, вообще не было. Оно приходило постепенно, очень постепенно, день изо дня, приходя к станку. То есть и не сразу оно пришло. То есть это такой долгий очень путь.
Такие вот я сейчас вспоминаю хорошие фразы про театр. Ну, всем известный театр — это террариум единомышленников. Это одна
хорошо,
такая...
если единомышленников.
Это одна такая фраза. А вторая, Николай Цискоридзе сказал однажды, про взаимоотношения в театре можно сказать такой фразой «против кого сегодня дружим». Вот против кого сегодня дружим. И ваша вот эта фраза, что кажется, что все для тебя сразу, ты приходишь после училища, и, кажется, двери распахиваются. Ну, на самом деле, наверное, оно и объяснимо, потому что каждый хочет быть, занимать определенную нишу,
конечно,
и каждый
и у нас
хочет показать свою индивидуальность.
Высокого уровня, и каждый имеет право на успех. То есть у нас нету...
Безусловно.
Не слабее, сильнее, потому что все мы приблизительно одного уровня. Ну, до этого театра просто другие не доходят. И, конечно, тут уже начинается самое интересное.
Ну, против кого сегодня будем дружить? Или все-таки, ну, какие-то человеческие взаимоотношения там возможны?
Нет, уже я вам скажу, если еще в прошлых интервью, возможно, я вам говорила, что есть, забудьте, нет. Нет, каждый сам за себя. И победа нужна только тебе самому.
То есть мы приходим для того, чтобы работать?
Да. Ну, то есть по-другому не получится.
Ну, с одной стороны, это неплохо, это очень дисциплинирует.
Это очень дисциплинирует, но это дисциплинирует, в принципе, с детства, потому что это начинается в училище. Просто в училище у вас в классе 10 человек, и ты приспосабливаешься к этим 10-рым существовать. А потом
ну,
ты...
безусловно, когда 10, тут каждая покажет полегче, да.
А когда в театре уже 100, тут уже и начинается самое интересное.
Еще отпуск ваш не так давно начался, и он еще продолжается. Есть это прекрасное время, когда есть пауза, когда можно и восстановиться, в общем-то, и морально, и физически. Я сейчас не говорю о том, чтобы не потерять форму, просто восстановиться. Вот восстановить какие-то силы. Новый сезон стартует, и кажется, что это быстрее, чем мы думаем на самом деле. с какими мыслями? Ну, вот такой у вас уже колоссальный опыт, много лет, и вы уже понимаете, наверное, каких-то таких открытий. Понятно, что бывают травмы, понятно, что бывает какое-то плохое самочувствие, понятно, что не всегда все идет по плану. Вот мы в новый сезон вступим с какими мыслями? Вот что бы хотелось и чего бы хотелось поменьше?
Да не очень так далеко. Ну, хотелось, конечно, бы полные залы, потому что в прошлом году не на всех спектаклях были полные залы. Благодарного зрителя, наверное, потому что тоже бывало, выходишь на сцену, и зритель как будто не понимает, что перед ним происходит, почему-то не аплодирует в тех местах, в которых ты привык, что аплодирует. Ну, то есть...
Слушайте, а вот эти вот, я все время хотела спросить, вот эти моменты, когда зритель аплодирует, это специально так паузы расставлены,
чтобы зритель... Ну, это, наверное,
зритель...
написано партитурами.
Ну, вот партитура,
да,
она именно
музыка,
так и расписана.
Это еще композиторы, mm-hmm. да, писали, что рассчитывая там и там на аплодисменты. Расскажу вам по секрету. Иногда есть такие места, где драматически предусмотрены аплодисменты, если их там нет, нам даже говорят, вот не будет тут аплодисментов, мы вас наругаем. Ну, то есть... У нас были такие случаи. Поэтому...
Что надо делать? Воздеть руки к небу, к зрителю.
Поэтому считается, что если нет этого момента аплодисмента, значит, мы где-то плохо останцевали или
ну,
плохо отыграли.
То есть не затронули, да?
Да. Да.
Удивительно. Ну, а для себя вот чего хотелось бы? Хорошего самочувствия? Без
травм? Нет, о таком я уже не мешаю. Не мечтаю о хорошем самочувствии. Я привыкла, что оно не очень хорошее. Но, наверное, спокойствие в работе. Для меня важно, не очень... Я не такой человек, который идет по головам. Для меня это очень сложно, потому mm-hmm. что, наверное, вот 10 лет мне понадобилось театр, чтобы это понять. Потому что, когда одноклассники приезжают с маленьких городов, они уже приехали покорять Минск.
И они уже заряжены,
идут, да, заряжены так, на успех.
А иначе не выживешь,
да,
конечно.
А мы уже тут родились. И нам в этой борьбе, когда мы начинаем участвовать...
Не все понятно,
да,
не все правила ясны.
Да, нам не все правила ясны, поэтому... и вот это очень много забирает сил и энергии в никуда. Поэтому для меня, наверное, спокойная работа. Тогда я могу спокойно приходить в зал и показывать результат, который увидит зритель на сцене, а который никто никогда не увидит.
Ну что ж, мне хочется пожелать вам, чтобы все исполнилось, и залы были полными, и зритель благодарным. Ну, цветы, конечно, обязательно. Мне очень, кстати, нравится ваша фраза, я думаю, она очень уместна будет сейчас, что артист работает 1.5 часа, 2 часа спектакля ради
всю жизнь
вот этих
работает.
5-10 минут, когда в конце зритель, когда встает зал, мне очень приятно, кстати, когда сейчас весь зал встает в конце спектакля, и все аплодируют. Вот, собственно, ради вот этих
ради
вот
аплодисментов,
относительно короткого
ради промежутка
времени.
Ради внимания зрителя, да, мы работаем всю жизнь, с утра и до ночи.
Поэтому, уважаемые наши слушатели, никогда не жалейте аплодисментов в театре. Это очень-очень важно. Артисты, они, в общем-то, работают. Такой огромный рабочий момент проворачивают вот
я
ради этих
50
минут.
Я сама, когда иду в театр, всегда аплодирую, всегда первая встаю, одна из первых, всегда приношу цветы, либо какие-то подарочки, потому что я понимаю, что это все, что есть у артиста, в принципе-то. Вся награда за спектакль.
Вот пусть этой награды в вашей жизни будет как много больше.
Спасибо большое.
Как возможно больше.
Спасибо большое.
Вот такая оговорка у нас сегодня отрымалась. Мне подается вельми ширая оговорка. Гостя у студии сегодня балерина Великого театра Беларуси Ирина Варфоломеева. Ну а мне час развитаться. Счастливо.
До свидания.